Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители, в эфире, или добрый день, простите, уважаемые интернет-зрители, в эфире передачи «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной Александр Краснов.
Добрый день.
Мы сегодня решили поговорить на такую тему «Белоруссия. Как провести честные выборы?». И вызвано это тем, что, конечно, белорусская тема остается актуальной, ее передают стрим-каналы, новости обсуждают, в общем, как бы все это постоянно происходит, не хочется это все повторять, тем более, что вы это можете увидеть и сами, но один сюжет остается как бы в тени. Дело в том, что все в Белоруссии протесты начались с вопроса о том, что выборы проведены нечестно. И поэтому вопрос, а как, собственно, провести честные выборы, он остается открытым. Потому что в России, например, этот вопрос стоит 93-го года, так что мы имеем уже почти 30-летний опыт на этот счет, и есть о чем поговорить и рассуждать. И более того, те, кто комментирует эту тему за эти 30 лет, они так или иначе сталкивались с этим вопросом. То есть, как сделать выборы все-таки честными. И характерно, что до сих пор вот никакого... какого-то внятного предложения со стороны оппозиционных сил, которые участвуют в Беларуси, и не только в Беларуси, на этот счет до сих пор нет. И я поэтому хотел бы напомнить, что еще с 1995 года, тогда еще до страницы газеты «Дуэль», потом и позже, предлагались системы о том, как сделать выборы проверяемыми, или, как сейчас будут сказать, верифицированными. То есть, чтобы каждый голосующий мог убедиться реально в том, что его голос отдан именно за того кандидата, за кого он проголосовал. Тогда эта система была еще сложновата в исполнении, но возможна. А сейчас с развитием интернета и электронных средств подсчета голосов стала абсолютно реальной. Я позволю себе сказать два слова про техническую сторону. Она достаточно просто осуществима. Речь идет о том, что избирателю выдается номерной бюллетень, причем двойной, так сказать, как бы в форме слипа, в форме, так сказать, дублируемого какого-то экземпляра, в котором затем ставится либо пометка о голосовании, либо на американский манер, например, дыроколом пробивается дырочка за голосующего кандидата, и затем один экземпляр, как говорится, кладется в избирательную урну, а второй экземпляр избиратель носит с собой. После этого публикуются выборы, результаты выборов не просто обобщенно по избирательным участкам или там территориальным комиссиям, а вообще по всем голосовавшим, ну, примерно как публикуются результаты там лотереи, да, допустим, с указаниями номеров. Вот такой-то номер проголосовал за того-то, за того-то, а такой-то за того-то. И таким образом, тот, кто, у кого остался на руке дубликат, он может через интернет, потому что публиковать такую сводную таблетку, это, конечно, немыслимый объем, проверить, за кого голосовал, засчитан в итоге его голос. И после того, если он засчитан неправильно, предъявить претензию. То есть, начать, как говорится, судебное расследование за то, что его неправильно подвели итоги выборов с его участием. При этом, если это число превысит определенную квоту, это не обязательно должно быть большинство проголосовавших, то после этого выборы на данном участке должны быть аннулированы. Вот такая простая система, которая, тем не менее, на сегодня пока никем не озвучивалась и не рассматривалась. Серьезно. Пожалуйста, Саша.
У меня есть серьезное дополнение к твоей теории.
Дело в том, что... Это не теория, это система.
Нет, к этой системе. Дело в том, что непреложным атрибутом так и выборов является тайна волеизъявления. Тайна от окружающих, не от себя. Сам-то ты знаешь, как ты проголосовал, для тебя это не новость. И в данной ситуации сразу так это наши политические противники могут сказать, а, нарушается тайна. Но как избирательная комиссия будет знать, какой она номер, так сказать, выдала тому или иному человеку, и потом, вскрыв урну, они видят, что Сидоров, они сверяют потом со списками, и Сидоров проголосовал так. Это решается очень легко. Значит, бюллетени сворачиваются в трубочку, где номер не указан, и кидаются в барабан типа лотерейного билетика. Ты расписываешься за получение вот этого билетика, вытаскиваешь тот, который ты сам еще номер не знаешь какой, разворачиваешь его, там находится номер, который никто не видит, кроме тебя, с самого начала. И после этого ты голосуешь, оторвав талончик и остальное носишь с собой. И номер видишь только ты. Остальные только известно, что вот в этой урне, в этом барабане лежит понамешанная куча билетиков с разными номерами. То есть это технически решается на щелчок, я повторяю. Я неоднократно говорил на эту тему. Это один из вариантов. О том, что ты вытаскиваешь свернутый, и номер определяется только раскрыв его. Раскрыв его, ты разворачиваешь, делаешь отметку в своем голосовании и ставишь. Но я хотел бы вот нашу дискуссию, так сказать, наш разговор начать с того, что завтра будет акция солидарности с митингующими в Хабаровске и с митингующими в Минске, которую проводит по призыву, так сказать, профессора Соловья, все это происходит. Он призвал в каждом городе России выйти на приметное место, ну, для Москвы это Пушкинская площадь, для Питера это Дворцовая площадь или Сенатская площадь, я даже не знаю, что у них является ключевым по этой части. Для того, чтобы продемонстрировать, что мы солидарны и с Хабаровском, и с Минском. Потому что вопрос солидарности, он на самом деле немаловажный, как у нас в стране. Мы должны знать, что у нас много, что многие разделяют эту точку зрения. И не подставляясь под дубинки, не выходя ни на социальную редакцию, а выйти всего лишь цветочки положить к Пушкину, так это, или просто постоять там под зонтиком, если дождик будет. Вот это вот для того, чтобы массовость была, так это, этого явления. Поэтому я со своей стороны, так как это не акция какая-то несанкционированная, это просто выйти погулять. Я призываю всех выйти погулять в 2 часа. Завтра, 15 числа, в 2 часа дня по местному времени. Вот в Москве местное время 2 часа, значит, в это время надо выходить. Если где-то в Иркутске, то где-то сколько-то времени, тоже в 2 часа по иркутскому времени. Вот такие акции провести, чтобы она прокатилась по стране. Я разделяю эту точку зрения, что солидарность надо продемонстрировать хотя бы таким способом, ненавязчивым, так сказать. Это было бы очень полезно.
Ну, я возвращаюсь к только что, так сказать, прерванной этим объявлением нами теме. Хотел сказать, что, Саш, я, во-первых, вполне согласен с тем, что ты говоришь относительно случайного выбора чисел. Но, с другой стороны, и в том виде, в котором я изложил эту возможность, не предполагается, что комиссия выдает бюллетень, там, скажем, номерной, да, записав где-то в книге, в Талмуде, что вот тому-то выдан бюллетень номер такой-то, такой-то, такой-то. Человек может взять его случайным образом и получить тот же самый слип, который единственно является подтверждением отданного им голоса. И таким образом, так сказать, доказательства находятся только у него в руках. Хочу сказать, что при электронной форме голосования, на всякий случай, такая возможность устанавливается еще проще, потому что здесь есть возможности выбора случайного номера, здесь есть возможности как бы идентификации избирателя по СМС и так далее. Я сейчас не хочу вот именно в этот аспект технических дебри входить, потому что кратко отмечу, что они просто возможны. И более того, они, была попытка их использования, то есть, вернее, использовались они вот на электронном голосовании по поправкам в Конституцию, жульнически использовались, но использовались. То есть они как бы действенны, возможно. Да? И более того, я сам имел возможность убедиться, что неотданный мной голос, он действительно зафиксирован как неотданный, но прижучен потом в пользу поправок, так сказать. Я это остановил на избирательном участке, но саму по себе систему таким образом проверил. То есть я хочу сказать, что с технической точки зрения здесь никаких препятствий не возникает. Я специально более подробно остановился на, так сказать, бумажной версии, как более привычной всем, когда ты взял что-то в руки. Но и у этой бумажной версии, помимо вот того, так сказать, барабана со случайным выбором, о котором ты совершенно справедливо заметил, есть еще и другие возможности. Я вот, например, хорошо знаю, как происходит французское голосование, и понимаю, что, например, в этом варианте вот возможность вброса бюллетеней, она практически исключена. Потому что, например, в французском варианте урна держится постоянно закрытой, и с ней рядом дежурит человек. Причем даже не один, а двое еще остальных. Один их открывает урну, когда ты бросаешь туда бюллетень. Второй, так сказать, отмечает, что ты этот бюллетень бросил, и ты с него записался. А, так сказать, и после этого урна закрывается и держится закрытой. И при этом специальный человек ответственный, значит, отвечает за то, чтобы она постоянно была закрыта. Кстати, эта же система предполагает, несмотря на то, что во Франции 50 миллионов жителей, ну, где-то, значит, там кругом бегом около 30 миллионов избирателей, то есть трое больше, даже в пятеро больше, чем в Беларуси, что, например, при подведении итогов выборов первыми публикуют свои итоги участковые избирательные комиссии. Вот только выборы прошли на участке, и они сразу же публикуются. Никто не ждет там центр избиркома, когда он подведет эти итоги выборов там вместе. Они публикуются немедленно. И вот как только они опубликованы, да, после этого их начинает дальше уже сводить воедино. Да, ну, во Франции сводит воедино Министерство внутренних дел. Вот. То есть системы на самом деле, как сделать голосование честным, они существуют, и более того, во многих странах реально занимались этим вопросом, каждый подходя по-своему, и есть в чем внести свой вклад, в том числе и Беларусь, особенно в тех условиях, которые происходят сейчас, когда есть народный протест, когда люди выходят на улицу, очень хорошо. Значит, вот самое время внести изменения в эту систему так, чтобы задать, как говорится, пример всему остальному миру, во-первых, и во-вторых, доказать, что честные выборы действительно возможны, причем доказать на практике. А то складывается впечатление, что многие из наших демократических и либеральных друзей, ну, так как они себя называют, они считают, что честные выборы – это те, в которых итоги подведут так, как им понравится. Вот если понравится, значит, это честные выборы. А если не понравится, значит, нечестные. Меня вообще... Да, пожалуйста, Саша, я потом еще продолжу.
Я еще одно дополнение хотел бы сказать, которое гениально с точки зрения простоты и производится в малоразвитых странах, типа Индии. Там красится палец указательный какой-то несмываемой краской, ну, плохо смываемой краской, которую так в течение 2-3 дней не ототрешь, так сказать, от пальца. И это очень эффективно работает для избирательной комиссии. Видно, что человек пришел, у него палец уже покрашен. Так ведь ему говорят, ты уже проголосовал, парень. Мы видим, что так, у тебя палец-то вот такой, ты иди мимо. Никакой карусели здесь не получится. Смешно сказать, это элементарно. Ничего не требует. Получил бюллетень, макнул палец в краску и пошел по своим делам. И больше на избирательный участок не заходи. Прикажущийся простоте, это тоже элемент такой, такой же, как вот номерные вот эти бюллетени, такой же, вот как закрывающаяся, открывающаяся урна, которую контролирует один человек. Опять же, это же дополняется все видеокамерами, которые уже поставили на участок. Да. Уже поставили, уже они стояли, уже деньги затрачены. И потом все поснимали. А также обязательство в интернете было, в законе, в интернете, обязательство публиковать те самые данные участковых участков с каждого участка. Это требование было в законе, его изъяли. Поэтому, когда мы говорим о том, что они творят в законах, они злонамеренно, специально делают возможность нечестного голосования. А вовсе это не случайность и недобросовестность отдельной избирательной комиссии.
Совершенно верно. Кстати, Саша, в истории этого вопроса, как ты помнишь, да, изначально, вот в 93-м году, этого требования тоже не было. Вернее, оно было, но его не исполнили. То есть не опубликовали вот эти, так сказать, данные участковых избирательных комиссий, не опубликовали и все. А те некоторые, которые опубликовали, они получили по шапке за это. И после этого просто прекратили это публиковать, это изъяли из закона. Я не знаю даже сейчас, на каком уровне это находится, но, поскольку я видел уже давно. Но, так сказать, в итоге, вот системы для того, чтобы удостоверить голосование, реально существуют. То, что власть, что в России, что в Белоруссии, с целью, так сказать, муклежа, да, этими системами не пользуются, это понятно. Но почему оппозиция этого не требует, вот это мне непонятно. Потому что среди оппозиции же есть не только там, так сказать, простые люди, которые там выходят с цветочками, там с какими-то шариками и так далее. Есть определенные политтехнологи, которые как бы разбираются в этом вопросе. Во всяком случае, если они не разбираются или чего-то не догнали, то мы им подсказываем сейчас. Вот эта возможность есть. Более того, Беларусь такой как бы ограниченный анклав, так сказать, в Европе. 10 миллионов избирателей. Которым на самом деле легко это осуществить. Вот я понимаю, что в России с ее расстояниями, там 140 миллионов жителей, это проблемно. То есть, ну, решаемо, но проблемно. А, так сказать, в Белоруссии с 10 миллионами, в общем-то, находящихся в одном часовом поясе на одном континенте, так сказать, это гораздо, гораздо проще все это осуществить. И она вполне могла бы стать пионером честного голосования не только потому, что его подвели там честно и все с ним согласились, а потому, что это реально проверяемо, что это реально возможно осуществить, вот это как бы доказательная база у всех на глазах. Если граждане, так сказать, самые активные граждане, которые сейчас выходят, допустим, на уличные протесты, хотят доказать, что их голоса действительно украли, им надо показать вот просто вот, так сказать, распечатка, как подданы голоса за того или иного кандидата, а вот мой конкретный бюллетень с дырочкой против, там, допустим, Тихановской, или против всех, или за Лукашенко, ну, неважно за кого. Вот, вот смотрите, вот мои итоги подведены так, а на самом деле я по-другому. Вот когда выходит таких человек, так сказать, 100, 200, 1000, понимаете, тогда становится ясен объем, во-первых, масштаб проблемы, насколько это является фальсификацией, так сказать, и нет, и что делать с этими выборами. Я считаю, что это должно быть, конечно, дополнено и уголовной ответственностью за фальсификацию результатов выборов, чтобы это не было такой, знаете, административной шуткой. Что это должно быть, естественно, дополнено определенной квотой, при которой вот количество таких испорченных или, так сказать, извращенных голосов должны аннулировать выборы на избирательном участке или в округе там, или так далее. Вот это все возможно, но у Беларуси сейчас как раз благоприятный момент для того, чтобы не просто заявить, требуем честные выборы там, за все хорошее против всего плохого. Поскольку я уже говорил, что у Тихановской, как у кандидата, даже и программы нет. И может быть тем лучше, если она выступает своим единственным лозунгом за честные выборы, то вот пусть она и покажет эти честные выборы, как их реализовать. Я просто ей подсказываю, мне совершенно не жалко, как именно, так сказать, это сделать и как выступить лидером действительно протеста с действительно понятной программой. Пожалуйста, Саша.
Ну, справедливости ради надо сказать, что они пока не добились окончательного результата, хотя прогресс колоссальный. То есть людей выпускают из тюрьмы, значит, там большие начальники начинают извиняться, Лукашенко молчит, как рыба об лед, но пока окончательного результата нет, и первая позитивная подвижка, такая серьезная в этом деле, это забастовка метро. Потому что забастовка заводов, это хорошо, но это, так сказать, моральное давление, потому что они же голосуют не за повышение заработной платы и не против директора этого завода. Они же бастуют, так сказать, за политику. А на политическом плане действует инфраструктура, коммунальные услуги, вот транспорт, банк, мосты, телефон, телеграф. Вот что является существенным воздействием на политику, а не на экономику. Поэтому вот то, что метро забастовало, это хорошо. Я надеюсь, результат будет в ближайшую неделю. Но пока результата этого еще нет.
Нет, результат, конечно, нет. Я, поскольку у нас передача на самом деле, то я хотел бы уточнить. Я вот постоянно получаю, так сказать, сведения из Беларуси, из разных источников, и поэтому, так сказать, достаточно в курсе ситуации. Кстати, мне вот на прошлом, позапрошлом нашем эфире, не с тем, который был с Соловьем, а до этого, читая, один из слушателей попенял, вот мы подальше бы, побольше бы смотрели, так сказать, там, что происходит в Беларуси на стримах. Смею вас уверить, я очень активно смотрю стримы. И стримы, которые происходят в Беларуси, и, так сказать, комментарии, которые вот сегодняшняя ночь у меня, так сказать, закончилась только в 5 часов утра. Поскольку я, так сказать, именно отслеживаю эти события, если угодно, с профессиональной точки зрения. И не из любопытства, праздного интереса, а вот именно, так сказать, проанализировать, что реально происходит, что реально не происходит. И поэтому я хочу сказать, что, поскольку у нас передача на самом деле, что забастовку не надо воспринимать сейчас в классическом ее плане, там, во всяком случае, в Беларуси. Это значит в реалиях Беларуси, что ну, собралась группа рабочих там, где-то там на заводе, по-моему, Гефест в Бресте, там человек 20-30, насколько я видел по видео, на МАЗе, по-моему, это было больше несколько сотен человек. МАЗе, не, на БелАЗе, прошу прощения, на БелАЗе. Вот, где-то еще сколько-то. Ну, это что значит? Они собрались. Они там что-то прокричали, что-то сказали. Там не всегда можно разобрать, что именно, потому что очень часто это длится там где-то секунд 10-15. Не знаю, почему так короткие такие куски берутся. Вот. И после этого разошлись по рабочим местам. То есть это не забастовка в том плане, что мы остановили работу. И знаете, как рабочие в Петрограде там вышли со стягами на улицу, говорят, пока мы, так сказать, пока, как говорится, Луизу не освободят от карнавала, мы на работу не пойдем. Такой был анекдот советского времени. Вот. Это, так сказать, очень условно можно назвать забастовкой. Я поэтому не знаю, как это протекало в Минском метро. Я еще посмотрю обязательно. Нет, я просто посмотрю, чтобы знать, как бы, реальные масштабы. То есть, это если там на 10 минут прекращают движение поезда в одном направлении, потом говорят, у нас прошла забастовка, это одно. А если метро вообще не работает, потому что люди отказываются там его перевозить, это другое. Я не в плане там бросания камней в чей-то огород. Я просто хочу понимать, так сказать, объективную сторону явления, что есть и чего нет. И вот что касается, опять же, честных выборов, с чего мы начали, у меня это не какой-то, так сказать, полемический задор, реальное предложение кандидату Тихановской или тем, кто ее представляет, поскольку там из этой тройки, по-моему, двое уже находятся, одна в Литве, вторая в Москве, ну, во всяком случае, в России. А третий, вот, который как раз является профессиональным технологом, политтехнологом, скажем так, это, кажется, глава штаба Бабарики, такая дама немножко такими с мужественными чертами лица, она находится как раз вот в Минске. Ну, так и карты в руки. Вы говорите вот за честные выборы.
Валер, там очень из, хорошо. Из коллектива оппозиционеров есть некто Цыпкало, он, по-моему, айтишник.
И, как и раз это еще проще, тем более айтишник, который сейчас находится в России. Он как бы переехал, так сказать, туда первым, еще не дожидаясь там каких-то репрессий подлинных или мнимых с своей стороны, он переехал сразу. Но я просто хочу сказать, что вот эту тему честного голосования, помимо общего призыва, можно наполнить вполне конкретными реалиями, то есть как это именно сделать. И я считаю, что сейчас, когда вот какую-то экономическую программу разрабатывать, во-первых, сложно, потому что голосование-то уже прошло. Чего сейчас вслед ушедшему поезду, так сказать, какие-то экономические там или политические проекты писать? А вот тема за честные выборы, она как бы осталась. Более того, она была основной период избирательной кампании. Вот мы не за что-то там, не за союз с Россией, с НАТО, с Украиной или с Литвой. Мы за то, чтобы выборы были честными, чтобы голоса посчитали честными. Отличная идея. Вот я просто обеими руками за нее хватаюсь и поддерживаю ее. И говорю, только озвучьте, как это сделать. Понимаешь, потому что такое впечатление, что сейчас это пока варьируется в таком плане, ну, мы назначим новую избирательную комиссию, она посчитает все правильно, а система останется той же. Это не решение вопроса, потому что это вопрос о чести выборов встает постоянно. Поэтому я очень надеюсь, что наши минские товарищи, и те, кто, так сказать, организует этот протест, и те, кто как бы участвует в нем, они эту тему честных выборов не оставят, так сказать, такой заболтанной. Типа, мы тут протестуем, потому что Лукашенко уже давно сидит, ну его нафиг, а вот тогда до основания, как говорится, а затем. Ну вот давайте конкретизируем это затем, хотя бы в области предложения о выборах. То есть, как именно это осуществить? Мы вам подсказываем, во-первых, готовую идею, вот так, как она существует, уже неоднократно озвучивалась. А во-вторых, с вашего пожелания, решения, так сказать, готовы в любой момент развить эту тему и, так сказать, поучаствовать и, так сказать, и очно, как говорится, и заочно, и в любом формате, в реализации этой идеи совершенно безвозмездно, так сказать, мы ни на чей счет не работаем, поэтому я считаю, что вот это наш вклад серьезный в борьбу белорусского народа за честные выборы и вообще за свою и нашу свободу был бы очень ощутим и особенно оценим бы в России, потому что если бы кто-то первый дал такой пример, то за ним было бы приятно и легко следовать, базируясь, так сказать, на вашу поддержку. Саш, может быть, к вопросам перейдем? Как ты считаешь?
Да, конечно.
Угу. Так. Вот вопрос такой простой. Лукашенко закончился? Саш, что думаешь?
Он бывший президент, ныне диктатор, совершивший фашистский переворот. Как долго продержится диктатор фашистского переворота у власти? Надеюсь, что недолго, потому что, как показали последние события последнего дня, общественное мнение окончательно перешло против него, и это захлестнуло уже высшее руководство страны, и они как-то идут уже на встречу к народу. Угу. Сейчас они ищут для себя оправдание, объяснение, еще что-то. Значит, этот процесс может еще 2-3 дня продолжаться, но я думаю, что все это для Лукашенко закончилось. Он сильно ошибся.
Ну, я менее оптимистичен в этом прогнозе. Вот, по причине того, что как бы сценарий вроде бы похожий, но реально обстановка другая. Я сравниваю это примерно с двумя обстоятельствами. Ну, во-первых, вот как на наших глазах, кстати, с Сашей заканчивался Советский Союз, когда тоже были какие-то демонстрации, протесты, но власть явно прогибалась. Поэтому вообще она не была готова к каким-то массовым протестам для того, чтобы их как-то там разгонять. Там, да и сами протесты, надо сказать, они не носили вот такого вот ожесточенного тона, когда там бросались на ОМОН, как в первый день, там в них фейерверками пуляли, так сказать, они отвечали в свою очередь тем же. В общем, короче говоря, так сказать, градус ожесточения, если угодно, поднимался. И с другой стороны, это было не так, как в Украине, где, так сказать, власти сразу же, так сказать, сложили лапы и фактически не дали своему этому самому ОМОНу никаких указаний и приказов, так сказать, мол, типа, действуйте тише, а вдруг нас пронесет, ну или в крайнем случае я ни в чем забаться не буду. Вот в этом смысле Лукашенко, порицать его за это или наоборот хвалить, он от ответственности не уклоняется. Он, так сказать, всюду выставляет себя как первое лицо, которое несет ответственность за то, что происходит. С извинениями, там, извините, если кому-то там не так по морде дали, это правильно. Вот, я уже говорил раньше, кстати, что не считаю ни по отношению к Зеленскому, когда он это сделал в качестве реверанса Кадырову, ни к тому-то другому, что для власти нельзя извиняться. Надо извиняться, если ты считаешь, что неправильно сделал что-то, надо, так сказать, извиняться и признавать свои ошибки. Ничего тут драматического нет. На то, что из этого следует, что вот так вот это все прогнется, ну, мне кажется, это, так сказать, сложноватым диагнозом, тем более, что мы, в общем, во всех сообщениях из Белоруссии базируемся практически на одном источнике. Вот это тоже меня очень сильно как бы напрягает. Если вы заметите, что все видеорепортажи, они идут в изображении такого агентства, не агентства, вернее, интернет-ресурса Некста. Вот это Некста, это как бы официально три белорусских журналиста, которые реально позируются в Польше, и которые как бы вот своим триединым трудом берут и поднимают весь этот канал. Я думаю, что это технически довольно сложно сделать, так что я предполагаю, что там и польские власти этому процессу помогают по вполне понятным меркантильным причинам. Вот. Но пока источник для этой информации один. Вот каких-то альтернативных не видно. И это плохо, потому что должны быть альтернативные источники. Пожалуйста, Саша.
Это не Тихановская перекрыла интернет по всей стране. Не Тихановская. Это Лукашенко перекрыл интернет по всей стране. А у этой Некста есть ретранслятор, который на Польшу дает возможность перегонять материал. Именно поэтому Некста и получила большое количество подписчиков и работает в этом плане, так и дает. Здесь нет никакой конспирологии, так сказать, это абсолютно понятная вещь. И если Лукашенко берет на себя ответственность, пусть подставляет морду и получит по морде ровно столько раз, сколько демонстранты получили за эти три дня. Вот это будет взять ответственность. А что я взял на себя ответственность? Что с этих слов-то? А ты по морде получи. И пуль получи, сколько они получили. Вот все тебе в живот садить. Пластиковые. Не летальные, так сказать. Вот это будет взять ответственность. Ничего не взял на себя ответственность. Козел без роги.
Ну, в отличие в поведении, скажем, между Горбачевым в период событий в Вильнюсе.
Ну, что, Горбачев, ты говоришь, он взял на себя ответственность. Ничего он не взял.
Или Януковича, когда он, так сказать, начинал там Беркут осаждать киевский, так сказать, ну, понятно, что разница есть. А ответственность, она наступит. Если он проиграет, конечно, ему наступит ответственность по самому большому счету. Это значит не бояться взять ответственность. Сейчас-то нет, конечно, кто ему сейчас пули засадит. А если враги победят, как говорится, его, то, естественно, тогда для него наступит самая жесткая ответственность. Он это понимает, он не дурак. И вот это и называется сегодня брать ответственность. Горбачев ее взять в свое время побоялся. Янукович тоже. Он не боится. Я не делаю его героем. Просто констатирую, что разница налицо. Так. Почему Лукашенко не соберет митинг в свою поддержку? Саш, ты ответишь или я?
Ему некого поддерживать. Все, кого мог соврать, они все в ОМОНе. Они ходят в шлемах, так сказать. Это его митинг. Больше он никого собрать не может.
Понятно. Я думаю, что, конечно, я со своей стороны думаю, что, во-первых, та часть населения, которая за Лукашенко, она все-таки присутствует. Даже вот по подсчетам Тихановской, даже если это 20%, то это немало. Она сейчас просто как бы боится выйти, так сказать, на улицу, потому что его просто, ну, как бы сторонники запинают, затерроризируют. Вот. Я, кстати, с этим тоже столкнулся. Это довольно, довольно странно. Потому что, когда мои корреспонденты, или некоторые из них, пытались задать, допустим, такие же вопросы, как вот я задаю там что-то, в интернет-сетях или на телеграм-каналах, это же вопрос, это дискуссия. то их немедленно либо, так сказать, исключали из этого интернет-канала, либо запикивали, зашикивали. В общем, короче говоря, под угрозой, как говорится, лишения доступа к сообществу, мне никакого альтернативного мнения ни выслушать, ни высказать не давали. И для меня это очень странно, потому что те люди, которые преподносят себя сейчас защитниками демократии, либеральных ценностей, толерантности и всего такого, вот эту толерантность воспринимают только в том случае, если мнение высказываемое совпадает с их собственным. Так сказать, никакого противной точки зрения просто выносить не могут. Я, кстати, хочу заметить, что этим наша передача отличается от многих других. Мы можем высказывать и выслушивать мнение друг друга альтернативно. Именно поэтому она 20 лет продолжает выходить в нашем интернет-эфире. Так что я думаю, что сейчас не время для такого рода митингов. Те люди, которые живут там в Беларуси, они отчетливо это понимают, несмотря на то, что много их или мало. То есть, это, к сожалению, среда нетолерантная, несмотря на всю борьбу за толерантность. Согласны с утверждением, что Москва при любом раскладе ситуации в Беларуси введет туда зеленых человечков? Что думаешь, Саша?
Нет.
Я тоже не согласен. Это смотрится, во-первых, жестко. Во-вторых, знаете, я бы гарантии не давал, потому что все зависит от того, насколько как бы иные силы ангажируются в этот процесс. Польша на сегодняшний день, ну, прибывшая к ней Литва, там, Чехия ни при чем, ей пофиг эта вся ситуация. У нее есть конкретный интерес. Пока это, так сказать, инфермес повитывается информационно, ну и финансово. Если это какие-то более агрессивные формы примет, ну, я бы за развитие событий не поручился, потому что, начиная с какого-то времени, бездействие становится антидействием. Но на сегодняшний день никаких предпосылок такого рода я не вижу, я тут с Сашей полностью солидарен. Я просто не даю какого-то зарока на будущее. Так, вопрос Краснову. Зачем объединяться вокруг Тихановской? Можно было объединиться вокруг против всех. А потому что изначальной целью была провокация и попытка совершения Майдана.
Вы хотите объединиться вокруг всех, против всех? Объединяйтесь. Люди, которые так участвовали в этом процессе, решили объединиться вокруг Тихановской. И сделали, как выяснилось, правильно.
Я с своей стороны просто замечу, хотя вопрос задан Саше, что я уже не раз говорил, что объединение это не происходит само по себе. За ним должны стоять организационные усилия. Вот тех самых штабов, которые вместе объединились как бы вот в поддержку кандидата Тихановской. И для этого своих орговиков, соответственно, так сказать, начали инструктировать и действовать, как им действовать именно в этой ситуации. Да? То есть, как организовать и протест, и поддержку, там все такое прочее. Это достаточно тонкая, деликатная вещь. Не каждый с ней знаком. И только на внешней публике кажется, что это все происходит само собой. Вот так вот люди вдруг взяли, вколыхнулись и вышли. Вышли и начали там пинать щиты, там, или вышли там и начали бросать фейерверки. Это все не так. Это все достаточно деликатная вещь. Для того, чтобы объединить эти штабы вместе, необходимо некое централизующее усилие. Вот оно было оказано в пользу кандидата Тихановской. А против всех это такой кандидат, который заведомо никакого централизованного усилия собрать не может. Это, как говорится, не в пользу никому. Вот причина в этом. Поддержит ли Смирнов завтрашнюю акцию в поддержку противников Лукашенко? Вы знаете, я за всякого рода публичные акции, в том числе и ту, которая будет происходить завтра, но сам в ней принимать участие не буду, я это говорю совершенно открыто, потому что у меня завтра годовщина смерти папы, и мы традиционно по этому поводу с родственниками собираемся на могиле его. Вот такой вот печальный повод, но, тем не менее, так сказать, прошу меня извинить. Вот, дальше. Так, почему бы не поставить веб-камеры в Белоруссии? Где еще в мире они есть, кроме России? Вы знаете, вот хороший вопрос. Потому что я про веб-камеры в мире как-то не особенно слышал. Вот я интересовался этим, я знаю, что во Франции их точно нет. Где-то в Соединенных Штатах я видел съемки из избирательных участков, но это не веб-камеры, это именно съемки оттуда. И для меня тоже остается пока недоразрешенным вопросом, почему, собственно, при тех масштабах фальсификации, о которых, например, говорит Трамп, а он говорил на прошлых выборах о 2 миллионах человек, сейчас, наверное, будет еще больше, почему это не проводится в избирательное законодательство? То ли это демократы тормозят, то ли и американская элита считает, что их это все устраивает. Вообще, веб-камеры в этом смысле это как бы новация. Не во многих странах мира они есть. Саш, если хочешь, добавь что-то.
Я считаю, что это очень рациональное решение современное. Если есть возможность поставить веб-камеру, а нас сколько поймали этих жуликов-единороссов, которые вкидывали целые пачки бюллетеней. Весь интернет пестрит этими роликами. Это убедительно показывает, так, что эти твари делают.
Я просто полностью солидарен вот с тем, что только что сказал Саша. Я считаю, что вообще любая прозрачность в избирательном процессе, она идет на пользу самому процессу. Потому что сегодня люди, во всяком случае у нас, точно так же, как в Белоруссии, на Украине, в других местах, они имеют необходимость знать, что выборы прошли честно. Это должно их мотивировать для этой выборы. А прошли честно, это значит, что их голос учтен именно так, как, так сказать, он должен быть учен, за кого отдан. Потому что всякое неучастие в выборах – это фактически следствие демотивации, когда люди не приходят потому, что уверены, что от них ничего не зависит. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, полезная инновация, так сказать, из белорусской истории заключается в том, как опускали бюллетени в урну белорусы, которые протестовали против Лукашенко. Они складывали гармошку из своего бюллетеня, опускали в таком виде. И видно, сколько гармошек, как сколько обычных листиков. Через прозрачную урну, так сказать, это все просматривается. Это, опять же, визуализация того, за кого больше голосовали, за кого меньше голосовали. Такая же визуализация происходит при веб-камерах, в которых не просто подбрасывают как-то бюллетени в урну, а все видят, как какая-то тетка толстая, такая учительница или директор из школы, берет эту пачку, засовывает себе в юбку, подходит, озирается воровато, потом начинает запихивать, это не лезет эта пачка, она ее толкает туда, по одному начинает запихивать. И вот эта визуализация, она воздействует на эмоции человека и действует, побуждает его к каким-то активностям. И это хорошо. Само по себе вот эта визуализация, это хорошо. Что гармошки, что веб-камеры, это все звенья одной цепи.
Я просто хотел бы сказать, что я вот считаю, что веб-камеры и все такое это является полезным. Тем не менее, считаю, что главным в этом процессе является возможность со стороны именно каждого избирателя проконтролировать свой голос, независимо от того, были ли там наблюдатели, вышли они куда-то покурить, пока кто-то совал пачку бюллетеней, работала ли веб-камера, и засекла ли она именно то, что когда туда засовывали пачку бюллетеней и так далее. Для того, проведения скандала это хорошо. А для вот такого масштабной уверенности в том, что выборы прошли честно, этого мало. Потому что где-то увидели, где-то не увидели, где-то и так прошло, где-то и так далее, и так далее. А необходима именно система, которая позволит проводить честные выборы. Вот я считаю, что в Беларуси сейчас сложилась уникальная ситуация. И, во-первых, с точки зрения кандидата, который практически, как говорится, никто и звать никак, у него только есть лозунг «За честные выборы». И самой возможности реализации этих честных выборов. То есть вы можете стать в Беларуси флагом того, как надо проводить выборы честно. Вот не так, как кому-то нравится, а просто честно. Не важно за любого кандидата. Это очень здорово, что в данный момент, как говорится, по утверждениям тех, кто протестует, победил кандидат никто и звать никак. И это очень здорово. Потому что нет личных интересов, которые бы позволили сказать, ну тут меня уже избрали президентом, так что давайте честные выборы начнем со следующего. А у меня пока уже и так все хорошо, давайте меня признавать президентом. Я, кстати, думаю, что этот, в общем, фокус очень трудно удаваем, потому что, ну, у нас есть пример Венесуэлы. Гуайдо, по-моему, уже в течение там, полутора лет или двух лет пытаются признать президентом, даже ему Банк Англии там отписал $1 миллиард, как бы, за счет ресурсов Венесуэлы. Но, тем не менее, это ему пока реально не помогает. Поэтому здесь вопрос ведь не в наскоке, а в том, чтобы действительно выборы были честными. Это очень... У Беларуси есть, я считаю, исторический шанс, в общем, стать мировым лидером в этом вопросе. Так, вопрос. Не пойму, за что выступает оппозиция в Беларуси? Ну, уберут Лукашенко. Что потом? Полная приватизация всего, запрет русского языка. Неужели белорусы хотят именно этого? Что думаешь, Саша?
Я, честно говоря, пропустил, тут отвлекся на беседу. Ты повтори, пожалуйста, как там?
Да. Вопрос. Не пойму, за что выступает оппозиция в Белоруссии? Ну, уберут Лукашенко. Что потом? Полная приватизация всего, запрет русского языка. Неужели белорусы хотят именно этого?
Нет, они как? Первым делом поймают автора и повесят его за ноги за вранье. Какие будут абсолютно справедливы. Это цель вообще, такая, которая оправдывает, так сказать, революцию как таковую. Кто сказал про приватизацию? Кто сказал про запрет русского языка? Откуда вы все это берете? Ну, ей-богу, так сказать, надо же понимать, что они воюют за честные выборы, они воюют за то, чтобы их не били на площадях. Они воюют за то, что при результате 80-20 в пользу Тихановской, технического кандидата, когда записывают 80-20 в обратную сторону. Это понятно, это просто издевательство над людьми. А то, что их бьют по, как Сидорову козу, по улицам гоняют, так сказать, женщин бьют, мужиков стреляют этими пластиковыми пулями. Они, вот это им не нравится, вот категорически не нравится. Что задавать вопросы по этому, по вопросу, который очевиден, такой, таковой. Угу. Это людям не нравится. И никому не нравится, не только белорусам, неграм в Нигерии, то это не понравится, так, такое поведение. И это абсолютно справедливо, что любого человека, который из республики делает фашистскую диктатуру, а именно это произошло с подделкой результатов выборов, этого человека любить не будут. Вот был нормальный колхозник, был нормальный, так, даже я бы сказал, душевный. Я же помню его в то время. Это был душевный человек, который нормально, нормально общался, нормально переживал в меру все свои сил, своей головы, пытался что-то сделать. Он был искренний человек. Значит, за 6 своих сроков президентства превратился в чмо какое-то. Самое натуральное. Изменился человек. Вот надо это понимать, что человек изменился. Он не тот Лукашенко, который голосовал против Беловежской пущи. Это не тот человек, который воевал с коррупцией, когда шел к власти. Это не тот человек, который честно победил Шушкевича на выборах. Это другой человек. Это усатый таракан, так сказать. Козел без роги, как я его назвал. Вот все определения, какие грубые, которые можно подобрать. Он фашист, по сути, по своей. Он взял, перевернул республику, в которой власть народа так или иначе, даже с помощью фальсификации, даже с помощью каких-то инновационных вещей, она как-то чисто внешне, по крайней мере, выглядела как республика, где руководит народ, который выбирает себе руководителя. Это одна система. Он превратил в другую систему, где руководитель является владельцем денежного мешка, из которого он снабжает карателей для того, чтобы держать в узде все население. И плевать на выборы. Всем очевидно, что она набрала больше, чем он. Очевидно. Ну, то есть из всего совокупности всех факторов, которые произошли. Он, тем не менее, настырно настаивает, что я такой. И еще не ушел с поста до сих пор. Ну что, дурак, что ли, в конце концов? Ну, уже пора валить. Пора грузить самолет, бриллианты так и уматывать к чертовой матери. Все уже. Он не может вернуться на это место. Его народ уже не принимает. И вопрос не всего лики. Вот сейчас забастовки идут. Вот я, например, крайне недоволен тем, что они не ведутся в коммунальной сфере и в транспорте. И поэтому медленно приводят к результату, чем затягивают огонь в этой ситуации. Могут быть неприятности, может быть пальба из-за этого. Меня это возмущает. Но, с другой стороны, ему уже деваться-то некуда все равно. Ну, некуда. Вот был, худо ли бедно, он говорил, я президент, я вот тут вот за народ переживаю. Я за Ридну Беларусь, там, или не знаю, как это звучит на белорусском языке, я за нее переживаю. А в итоге так и показывают кадры, где лупят женщин, так ведь, ОМОНовцы на улице, гоняются за ними, те орут, как резанные. Ну куда это годится? Все уже доказал, все, ты приплыл, парень. Все. Твой лучший вариант это уйти как можно быстрее, бескровней в этой ситуации. А они что-то пытаются еще рассказывать. Какие-то идиоты из избирательной комиссии, какие-то контролеры якобы, то ли от России, то ли от каких-то международных организаций из СНГ. Начинают рассказывать, что баллы нарушений было на выборах, там еще что-то. Врут. Причем видно, что врут, глаза прячут. Это как наши судьи вот из этой серии, так сказать, такие же подонки. Угу. Конечно, тут начнешь нервничать и ругаться на них.
Ну, я тоже добавлю пару слов. Вот. Во-первых, что касается заданного вопроса, полная приватизация, запрет русского языка. Ну, до сих пор те, кто шел по пути, так сказать, отделения от, как можно дальше от России, с запрета русского языка в той или иной форме начинали. Причем начинали с, что на Украине, что в Прибалтике, что в Азии и так далее. Многие, кстати, из-за этого пострадали, потому что, когда в итоге трудовые мигранты потом прибывали в Россию, у них начинались проблемы с языком. Но Украина это не касается, потому что тут все равно достаточно близкие языки. Но у остальных эта проблема была достаточно реальная. Но это, как бы, так сказать, следующий логический шаг к обособлению. Это... Говорит, мы отдельная нация, значит, они какая-то часть великорусского народа, значит, соответственно, надо свой язык, а это язык оккупантов, значит, оцените глубину шутки, на всего такого. Вот. И поэтому, скорее всего, запрета русского языка – это вещь в случае победы оппозиции, это вещь достаточно актуальная. Что касается полной приватизации, то и уже сейчас можно слышать, что в Беларуси слишком много национальных предприятий, слишком много принадлежит госсобственности, так что вопрос полноты этой приватизации, он как бы под вопросом, но то, что пойдет в эту сторону, это совершенно точно. И более того, как бы если Белоруссия хочет примкнуть что к западному, что к восточному берегу, на любой стороне есть свои олигархи, каждый из которых, так сказать, соответственно, хочет под себя подмять ту или иную часть. В общем, короче говоря, так сказать, следующая часть уже будет вот такой вот, более олигархической, что ли, Белоруссии. Что касается вот вопросов избиения, кто кого за что бьет, я все-таки тоже не зря смотрю стримы. Я внимательно обращаю внимание, что, то есть обращаю внимание, простите за тавтологию, что все вот эти вот действия с избиением, это только часть процесса. То есть, ну, например, вот из того, что я видел вчера, силовики там врываются в какое-то кафе, из того ни сего. Входит в кафе, видеокамера на входе это показывает. Подходит кафе, там всего два человека, за столиком сидят двое, за разными причем. А их не подходят, хватают их, так сказать, там под руки, там, правда, никого не бьют и, так сказать, уводят. Ну, казалось бы, вот очевидный факт. Ну, с какого фига? Люди сидят в кафе, вот ничего себе, выпивают чашечку кофе. Вдруг с какого-то бодуна силовики, там, группы человек, там, я не знаю, семь, да, приходят, вот хватают этих двух пьющих кофе и уводят. Ну, что за бред такой? За что? Зачем? Очевидно, что к этому есть какая-то предшествующая часть. То есть, скорее всего, эти двое, они где-то там на улице что-то там, может быть, кричали, может, пинали, может, еще что-то. За ними погнались, они, так сказать, бросились оттуда и юркнули в это кафе, и сели, так сказать, невидно, как посетители. Значит, потому что иначе, ну, какой мотив, какой смысл вот прийти там каких-то двух посетителей трамбовать? Значит, все время в этих вот историях есть какая-то предшествующая часть. Вот я тоже видел там другой, так сказать, момент, когда там сидит какой-то мужик там на газоне, допустим, к нему там какая-то перепалка с ОМОНовцем, так сказать, начинается, вот, он там падает на колени, потом, так сказать, сам причем не его ставят, он сам падает, типа, вот я такой прям покорный, к нему кто-то подбегает, другой ОМОНовец, там бьет его, так сказать, коленом или там ногой в спину, там вот, в общем, вот какая-то такая мутузиловка заходит. Но вот по отношению к любому человеку, который идет на улице, ну, очевидно, даже психологически это неприменимо, ну, зачем? Ну, ты идешь по улице, допустим, ты ОМОНовец, да, увидел, кто-то мимо тебя человек идет, дай-ка я его сейчас палкой отдубашу. Ну, бред. Значит, какая-то есть предыстория в этом, какой-то мотив. И вот именно для этого я бы хотел, чтобы такие вещи, они освещались с разных сторон, а не только одним интернет-каналом, у которого, тем более, есть свой источник интересов. Я, опять же, не подчеркиваю, не опровергаю эти факты, просто говорю, что на самом деле там не все так просто и однозначно. Пожалуйста, Саша.
Я даже знаю предысторию. В этой предыстории, так сказать, было несколько актов, каждый из которых был достоин, так сказать, тому, чтобы стать предысторией этого вопроса. Началась предыстория с того, что не допустили на выборы, так сказать, тех людей, которые собирались там поучаствовать, несмотря на то, что они там формальности какие-то выполнили, их просто не допустили. Потом тех, которые допустили, посадили в тюрьму. А потом сняли еще кого-то, а потом сняли. И выяснилось, что все кандидаты, которые собирались там, половина из них, кто сидит в тюрьме, кто эмигрировал, кто находится под домашним арестом, кто не пойми чего, кого просто не допустили. Значит, вслед за этой предысторией, так сказать, была серия, момент агитационный, когда один кандидат, он по совпадению как-то оказался президентом, выступал сколько угодно по телевидению, по казенному, за государственные деньги, так и проводил полноценную выборную кампанию. А остальных кандидатов, если они собирались собраться в сквере, в этом сквере объявляли праздник. И подгоняли, то и говорили, что это день празднования там, железнодорожных войск или еще что-то. И не дали провести избирательную кампанию вообще никому. Одного из кандидатов президента позвали в избирком, И когда она пришла, так сказать, продержали там 11 часов, заставили какие-то слова произносить, так и чуть ли не сдул ему головы. Потом, когда вышли люди, так их начали лупить. Предыстория была, вот вся эта история, она была. И каждый акт этой предыстории говорил о том, что Лукашенко так подделывает результаты, он фашист. Этому полно записей, так сказать, о том, как признаются люди, как инструктируют членов избиркома, как что-то угодно. Разные компании причем представляют эти материалы. Уж как конкретные стримы понабирать, так сказать, не только одна. Многие кто понабирали. И это все в интернете лежит. И в его пользу не выходит никто, кроме ОМОНовцев. А так предыстория, да, вот она такая предыстория.
Ну, поскольку есть предыстория, то я себе тоже познакомлю наших слушателей с другой частью предыстории, которую мне прислали как раз из Минска. Вот это публикация на канале телеграмовском «Минск 97%» вот, от такого Джонни. Это там вывешено на доске объявлений. Это короткая инструкция. Первое. Окружайте машину силовиков и прокалывайте все шины. Второе. Используйте большие фейерверки, чтобы стрелять в ответ. Если в магазине не хотят продавать, то заберите силы. Это во благо. Третье. Старайтесь окружить толпой силовика и заберите у него снаряжение и оружие. И этим же оружием отбивайтесь. Четвертое. Это для радикалов. Останавливайте грузовики и вытаскивайте водителей. Садитесь и на скорости сшибайте строй ОМОНа и их машины. Лучше ехать сразу несколькими грузовиками. Ну, это нормальная инструкция-то, на самом деле. Вполне нормальная инструкция по ведению, так сказать, городских боевых действий. Более того, я не сомневаюсь, что, во-первых, ее применили, да потом мы видели. Ну, до грузовиков, правда, не дошло. Тут их еще надо отбить, это не очень простая идея. Но, так сказать, для того, чтобы спровоцировать на какие-то действия, нужны соответствующие, как бы, действия возникают не просто в силу свирепости ОМОНа, понимаете, вот люди какие-то озверевшие просто идут и думают, блин, ну кого сейчас избордать? В силу какого-то контакта. Кто-то сделал что-то, кто-то сказал, кто-то побежал, так сказать, вот там был такой кадр, он часто повторяется, обратить на него внимание, я надеюсь, что его в Нексте не снимут с эфира, когда там стоит какая-то группа ОМОНовцев, значит, ну, условно, я их называю всех черным ОМОНовцами, а на стене стоит группа таких достаточно крепких, так сказать, молодых людей. Вот, и они что-то перепираются. Потом несколько из этих человек спрыгивает с этой стены туда к ОМОНовцам. И как только они спрыгивают, тут сразу же такая большая кодла этих же людей набегает и начинает, значит, этих ОМОНовцев там куда-то, так сказать, теснить. Поэтому это действие, спрограммированное действие вполне такой городской войны. Пожалуйста, Саша.
Я не знаю, почему ты употребляешь слово провокация. Это инструкция, никого не провоцирует. Я
употребляю слово провокация. Это война, это городская война, Саша.
Нет, ты употребил слово провокация. Это не провокация. Это противодействие фашистскому перевороту. Когда в стране идет фашистский переворот, так этому надо противодействовать. И это инструкция по противодействию фашистскому перевороту. И она правильно написана, правильно сделана и правильно применялась. Что касается людей, которые спрыгивали с этой подпорной стенки, эпизод, я его тоже видел. Он, так как он очень немногочисленный, один из немногих, когда действительно оказались в серьезном большинстве протестующие и наваляли, так сказать, ОМОНовцев, этот эпизод, он запоминается всем. И я его помню тоже очень хорошо.
Да.
Значит, это повторение подвига Протесилая. Когда, так сказать, ахейцы поплыли к Трое, так и знали, примета была предсказана о том, что тот, кто первый коснется земли Троянской, так сказать, тот погибнет тут же. Вот никто не прыгает. Все на кораблях сидят, все знают, что это предсказание, никто не прыгает. Значит, Одиссей, чтобы спровоцировать, так сказать, толпу, кинул щит и спрыгнул на него. А Протесил увидел, что прыгнул. Я думаю, уже пора. И тоже прыгнул, и погиб, его Гектор тут же убил. Это подвиг то, что совершили эти ребята, спрыгнув. Это не провокация. Это не боевые действия. Это подвиг то, что они совершили, прыгнули, они отважно кинули. И остальные стали прыгать тогда, не тогда, когда за ними они стали прыгать. Спрыгнули двое. Они не за ними прыгнули. Они прыгнули, когда начали бить этих двоих. Есть разница. Их начали лупить. Они спрыгнули, и их начали ОМОНовцы, в числе там, 6-8 человек, начали лупить их палками. И только после этого начали прыгать остальные. Они прыгали не для того, чтобы бить ОМОНовцев, а для того, чтобы отбить своих ребят, своих товарищей. Это немножко меняет ситуацию, немножко смещает акценты. Посмотрите этот эпизод, вы его увидите еще раз. Он наверняка в интернете гуляет, этот эпизод.
Я тоже предлагаю всем посмотреть этот эпизод и увидеть, поскольку он часто повторяется, я надеюсь, еще будет часто повторяться, его не снимут с эфира, да, кто там, собственно, начал первым. Обратите просто на этот фактор внимание, с чего началось. И если я употребил слово провокация, то я оговорился. Извините, прошу меня извинить. Это не провокация, это городская война. И она, инструкция к ней выдана вполне правильно. Выдана теми, кто заинтересован в этой гражданской, городской войне. И выдана заранее, заблаговременно. Эта инструкция появилась еще до того, как, собственно, начались вот эти вот протесты, да, на 9 августа. И она ведется адекватными средствами с одной и с другой стороны. Я считал бы поражением, так сказать, Лукашенко, например, если бы он повел себя так же, как Янукович. То есть на него бросали там бутылки с коктейлями Молотова там и прочее. Он бы сказал: ребята, только, блин, ни в коем случае там не стрелять, не трогать там и так далее. И тогда это вот развивается во то, что развилось вплоть до жертв священной этой небесной сотни там и тому подобное. Так что, ну, городская война, да, она адекватно ведется, в том числе и информационными, кстати, средствами, это не единственное. Мордобой – это не единственный его способ. Так, вопрос. Изучен ли психологами феномен массового сумасшествия, когда вся страна начинает бастовать против того, что бессменный лидер действует в интересах страны, а не Запада? Ну, я понимаю, что вопрос очень тенденциозный, вот, его как бы составитель его уже дает на него ответ. Но хочу сказать, что вообще-то ситуация знакомая. Вот я думаю, в чем ценность нашего с Сашей опыта. Это то, что мы видели и 90-е годы, и как они начинались, и как они происходили, и чем это все закончилось. Вот, видели 93-й год как участники, а не как просто зрители. Ну, поэтому, ну что, вот, ну, в конце 80-х годов советский народ также вот массово сошел с ума, так сказать, если угодно, разрушив, так сказать, страну. Хотя формально это все сводилось к воздействию на Горбачева, который всем надоел, на КПСС, который всем надоело. И они реально всем надоело, я ничего не могу сказать, включая Горбачева. Но кончилось это разрушением страны. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, Лукашенко действует не в пользу Запада и не в пользу Востока. Он сохраняет сейчас собственную задницу. Причем уже шестой или седьмой срок подряд. Вот все его действия сосредоточены на том, чтобы фальсифицировать результаты и доказать, что он президент, хотя он бывший уже, он проиграл. Доказать, что он президент, и вот он имеет право, так сказать, командовать всеми и сохранять свои правила, привилегии. А при этом уже чьи интересы он отражает, Запада, Востока, или противодействует им, уже дело мутное. Уже как бы совершенно действия, они в другую сторону направлены. Он стал другой, еще раз повторяю. Разный был Лукашенко. И вот, например, у нас депутат Шувалова, тоже, так сказать, подруга моя, взяла и выступила в пользу Лукашенко. Так она потому, что она его помнит еще с тех времен. Ей кажется, что это тот Александр Григорьевич добрейший, и чувствительный человек, так сказать, который переживает за народ. У нее такое впечатление. А он уже другой. Он по-другому мыслит, по-другому действует. У него другие мотивы.
Так, вопрос, остались ли у Лукашенко шансы сохранить власть? Ну, тут в разных формах дается один и тот же. Я не думаю, что есть смысл на него развернуто отвечать. Я просто скажу так сейчас, 50 на 50. Ну, наверное, так.
Я думаю,
мы уже просто об этом все время сейчас говорим. Да, пожалуйста, Саша.
Я думаю, что 90 к 10, что он не сохранит.
Ну, вот проверим в ближайшем будущем. Так, вопрос. События в Беларуси не есть ли прообраз событий в России? Ну, я думаю, что касается вот тех сил импортных, которые в этом участвуют, то они наверняка хотели бы по белорусскому сценарию потом запустить Россию, потому что на Беларуси вопрос не ограничится, безусловно. Понимаете, я уже как-то говорил в нашей передаче, что проблема в том, что власть, практически зачищая оппозиционное поле, реально изничтожает патриотическую, национально-патриотическую оппозицию. А вот та, что остается либеральной, она, так сказать, лишаясь подпитки власти, тем не менее продолжает подпитываться со своей стороны своих интересантов Запада, и власть-то перекрыть не может. Таким образом создается перекос. Вот или действующая власть, или вот те вот либералы, которые, ну, так называемые либералы, да, которые вот существуют, так сказать, на протеже, подпитке, подкормке, ну, короче говоря, имеют организационные возможности для того, чтобы доводить свое влияние. Поэтому это одна проблема. Ну и плюс проблема СМИ, конечно, потому что в них, как говорится, после либеральной иллюстрации начала 90-х годов основной состав, он остался практически тем же самым. Вот. И поэтому это отчетливо видно на освещении событий в Белоруссии. Тут сразу как бы такой критерий появляется. Вроде бы это не те события, по которым надо вводить политическую цензуру, там власть не дает каких-то жестких установок, поэтому СМИ как бы ее трактуют каждый по-своему. Вот здесь вот это такой, такая лакмусовая бумажка, да, отношение которого можно увидеть, как они ориентированы вообще в медийном пространстве, в том числе и по отношению к будущему России. Пожалуйста, Саша.
Если предполагать, что импортные силы развалили нам экономику, арестовали Фургала, устроили пенсионную реформу грабительскую, грабительскую приватизацию, грабительские вот все свои действия, после этого еще написали в подъезде, так и насрали нам в штаны. Если предполагать из этого, да, так и получается, что так. Я считаю иначе. Я считаю, что власть допускает, так сказать, свои ошибки, большое количество ошибок. И накапливается, как и у Лукашенко, постепенно, кстати, постепенно накапливается недовольство, которое вылилось вот конкретно в Хабаровск, показал, что уровень этого недовольства серьезный. Голосование у Караулова показало, что вообще 98 к 2. Это недовольство серьезное, оно рано или поздно прорвется. Угу. Боюсь, что у нас будет худший вариант, в силу того, что наш идиот, так сказать, еще больше, чем у Лукашенко, так сказать. Я боюсь, что будут проблемы, люди погибнут при этой ситуации. Но то, что конец его будет неизбежен, это совершенно точно.
Но вопрос, на мой взгляд, не в том, что это прорвется или нет, это безусловно прорвется. Да, вопрос только в том, кто этим воспользуется. Что касается написавших в подъезде и прочих, так сказать, иностранных гадов, то могу сказать, что, вот, например, приватизация, она проводилась точно под влиянием американских советников. Я просто это видел своими глазами. Я не буду сейчас описывать эти образы, они, кстати, у меня приведены там, вот в этой книге про аферу российских выборов. Но, среди прочего, так сказать, это действительно имело место. Кстати, и приватизация по залоговым аукционам велась при участии тех же самых советников, что характерно. Это все ельцинские дела. Гбисты, так сказать, под путинским руководством только отжали то, что уже предварительно стырили под руководством западных советников, там бывшие комсомольцы и прочие все. Ну, это известная история. Так что, скорее всего, прообраз действительно будет близким. Сколько времени, по вашим оценкам, пройдет от воцарения Тихановской до перехода Белоруссии под внешнее управление? Белоруссия же меньше Украины, значит, и времени меньше надо. Что думаешь, Саша?
Опять тенденциозный вопрос, связанный с внешним управлением. Да, конечно, да, Россия может заняться внешним управлением в случае победы Тихановской. Сколько займет это времени, не знаю, не исключено, что победит кто-то другой сначала на выборах честных, а после этого договорится с Россией, с новой Россией, которая уже заменит Путина, и после этого будет союз между новой Белоруссией и новой Россией. Это будет вполне правомерная вещь, так сказать. Может быть, произойти года 2-3.
Ну, я лично думаю, что если речь идет о Тихановской, поскольку это событие только актуальное, это вряд ли, так сказать, кандидат, который продержится очень надолго. Если все-таки его удастся пропихнуть, то те, кто его поддерживал, ну, в первую очередь Польша и стоящие за ней силы, я думаю, доведут до этого гораздо быстрее. Я думаю, что 2 года даже много будет. Я думаю, что за годик хватит для того, чтобы ей перейти под внешнее управление. У России для того, чтобы ее стать, должна быть адекватная власть. Не в смысле даже того, что она хорошая, там, плохая и так далее, а просто умеющая действовать политическими методами, а не там, каким-то там разборками между правильными пацанами, так сказать, дележом и так далее. Она политически такого рода конфликты проигрывает, как она сделала в 2014 году в Украине. Когда, так сказать, вот то, что мы сейчас имеем в Беларуси, в определенном смысле, это продолжение украинского сценария. Если бы, так сказать, это все было решено еще в 2014 году, в Беларуси бы ничего не случилось сейчас. А сейчас это стало возможным. И если это случится в Беларуси, значит, дальше будет возможным в России. Так что, значит, внешнее управление, эта идея близкая. Очень. А в Беларуси все равно под какое-то управление попадет, если, так сказать, батька не сохранится. Я, кстати, не считаю этот дефицит, так сказать, абсолютным злом, понимаете? Потому что, ну, исторически она все время была чьей-то частью. Или Польши, или Российской империи вместе с Польшей, или без Польши. Вот. Так что, в общем, это страна, которая имеет очень небольшой опыт независимости, реально она подо что-то, так сказать, обязательно подпадет, как попала та же самая Прибалтика, Украина, там и тому подобное. Так, вопрос. Вам очевидно, что белорусские события – это классическая цветная революция по методичкам Шарпа? Вопрос. Например, бабы дарят цветы ОМОНовцам, стратегии ненасильственного сопротивления. Ну, я методичку Шарпа не читал лично, поэтому не могу сказать, классическая эта схема или нет. Но, в общем, это какой-то из вариантов, на мой взгляд, цветной революции. В этом ничего плохого нет само по себе. Это сценарий, если угодно, ну, вот такой вот войны без оружия, или, во всяком случае, без широкого применения оружия, городской войны, там еще какой-то войны, ради которых вот разбиваются эти методички. Это не какая-то импровизация, это проработанная тактика, которой, так сказать, серьезные люди серьезно занимаются и реализуют ее затем через свои рычаги влияния, которые достаточно долго готовят. В общем, это не спонтанное явление, это безусловно. Пожалуйста, Саша.
Лукашенко 26 лет отключал Шарпа и, наконец, дал команду бить демонстрантов.
Так, вот продолжение, наверное, к тому, что ты сейчас говорил. В чем сильно ошибся Лукашенко, что имел в виду Краснов?
Я имел в виду, что Лукашенко, еще раз повторяю, 26 лет изучал книгу Шарпа и, наконец, решился дать команду бить демонстрантов. Вот его действия привели к этому результату.
Ну, мне тут трудно что-то добавить, потому что я не изучал книгу Шарпа, поэтому просто не имею понимания о предмете. Так сказать, может быть, посмотрю, тогда скажу что-нибудь более интересное на этот счет. Так, вопрос, почему Лукашенко не вышел протестующим? Ну, первый ответ, так сказать, испугался, второй ответ счел, так сказать, недостойным там, или, так сказать, унижающим свое имя президента, так сказать, или свое звание. Ну, что-то. Это все это части политтехнологии. Вот тот же самый вопрос. Почему, например, Путин при 80% поддержке никогда не вышел на дебаты там, или на что-то еще? Ну, это вопрос такой же политтехнологии, как и все остальное. Да, пожалуйста, Саша.
Для того, чтобы выйти к народу, Лукашенко нужно предварительно построить трибуну, окружить ее автоматчиками, окружить народ колючей проволокой, так сказать, и переодеть в полосатые робы. Тогда можно выйти, громко крикнуть: «Здравствуйте, товарищи, я рад видеть вас всех здесь. Как хорошо, что мы здесь все сегодня собрались». Но пока это не осуществилось, так сказать, ему опасно выходить к народу. Надо сначала как-то обезоружить людей, переодеть соответствующие робы, номера выжечь на руках, так сказать. Вот тогда он к народу выйдет.
Ну, я хочу сказать, что вообще любые выходы к народу, там, в западных, восточных или каких-либо, это следствие определенной специальной подготовки, когда фильтруются люди. Ставятся, так сказать, сюжеты, вот, как это именно делается и так далее. Ну, видимо, Лукашенко не считает нужным поставить такой сюжет. Ну, не знаю. Я не думаю, что это самое главное и существенное. Разве вам не очевидно, что Чиполлино, это, видимо, имеется в виду Лукашенко, свергают силовики и высшее руководство страны, потому что их мусора со звериной жестокостью разгоняют митинги? Я знаю, что есть такая версия, что это, дескать, такая конспирология, при которой высшее руководство, значит, сознательно идет на провокацию там, силовых вот этих методов для того, чтобы таким образом избавиться от Лукашенко. Ну, я не знаю, это как-то очень похоже на зло бабушки отморожу уши, да, вот что-то такое. Ну, знаю, слышал об этой теории, во всяком случае. Вот. Продолжение. Главное для протестующих – невинно пролитая кровь и наличие сакральной жертвы. Например, пример – защитники Белого дома, Небесная сотня. Неужели власть этого не понимала? Ну, по сравнению, скажем, с Украиной там, или чем-то, власть, так сказать, при всей, так сказать, отчаянности избиения палками, там, дубинками и так далее, в ответ на какие-то действия или не в ответ на какие-то действия, в общем-то, для того, чтобы там расстреливать сотнями, не дошла. Хотя ее явно к этому подвигали и, в общем, как бы морально к этому готовились. Так что по сравнению даже с Белым домом, где погибло, извините, 1500, так сказать, граждан при жутко демократическом режиме, который до сих пор все, так сказать, западные светочи считают демократическими. И сам, так сказать, и наесть. Который боролся, кстати, против фашизма, как выясняется. Ну, тут фашистами, то есть красно-коричневыми, были мы с Сашей, в данном случае, среди прочих. Но борьба шла именно против этого. Ну, ничего, 1500 человек замочили, там потом баржи погрузили. Ничего, демократы до сих пор, в общем-то, считаются. Так что это все... Не надо это принимать все за чистую монету, что там упала одна слезинка ребенка, так сказать, и весь Запад сразу же разрыдался в силу своей сострадания. Ну, это игра все, понимаете, для достижения политических целей. Так, вопрос. До событий в Москве 91 года были ли в Союзе бунты и прочая буча в других регионах? В одной художественной книге упоминался Свердловск. Саш, ты что-то слышал на этот счет?
Про Свердлов не слышал, на расстрел в Новочеркасске слышал. Но это экзотика, да. Конечно.
Угу.
А логично, за время существования Советского Союза это происходило крайне редко.
Да, тоже могу только подтвердить, что вот про Новочеркасск это известная такая история. Про Свердловск я ничего не могу сказать, просто не слышал. Но если брать 80-е годы, уже как бы это такой Советский Союз Горбачевской эпохи, то есть такой достаточно условный. Ну, вот это были известные события в Тбилиси, где там обвиняли кучу там солдат, которых как бы зарубили там выступающих лопатками. Значит, известные события в Баку там с какими-то погромами там и прочее, прочее.
Там национальные были погромы. Вот.
А?
Там не идейные были погромы.
Ну да, 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 да. Я понимаю, сюжет. Ну просто вот. Обещаю, что были какие-то вопросы, были ли какие-то бучи. Вот я говорю, что да, такого рода бучи были. Так, вопрос. Эти вагнеровцы засыпались либо для того, чтобы влиться в толпу протестующих и спровоцировать мусоров на насилие, либо стрелять как по мусорам и протестующим. А-ля небесная сотня. Ну, не знаю. Вы знаете, это все какая-то конспирологическая теория, что вагнеровцы подзнаны из России для того, чтобы тут распалить и, так сказать, взять, так сказать, Лукашенко, подставить. Ну, наверное, она имеет право на существование. Я в нее как-то слабо верю. Вот тут дальше фактура, не фактура, ее требуется доказательная база вот какая-то. Или хотя бы то, за что можно было зацепиться. Пожалуйста, Саша.
На сегодняшний день ни одного данного о существовании на территории Беларуси вагнеровцев, наемников из Нигерии, из Судана нет. Вот 30 человек, которые до этого приехали, их поймали. Значит, наемники, можно назвать вагнеровцы, так и были, их повязали, арестовали. Больше сведений нет. Несмотря на то, что кто-то там опрашивает, смотрит там по форме, по нашивкам, там еще чего-то. Значит, нету. Появится, будем обсуждать. И что спрашивать гипотетические вещи?
Ну, тут продолжение, я просто зачитываю, но оно не требует ответа. Там либо стрелять по российским погранцам, провоцируя РФ на ввод войск, одну из этих точек зрения озвучила Латынина, и я с ней согласен. А как вы? Может, была цель выставить Луку кровавым диктатором? Ну, фантазировать можно, конечно, на этот счет. Понимаете, вот прогнозы или, скажем так, анализ событий, которые делаем мы с Сашей, в отличие, так сказать, от комментариев Латынина и там и прочего, они все-таки базируются на понимании вопроса, кому это выгодно и что из этого будет проистекать. Вот произошло это для чего? Кто в этом должен получить свой гешефт? И тогда эти события становятся объяснимыми. А там стрелять по пограничникам, чтобы... Что должна сделать Россия вот в этот момент, вот после этого? Сказать, слушайте, наших двух погранцов убили, мы сейчас две танковые дивизии туда двинем. Ну, смешно. Понимаете? А что дальше должно произойти? Они приходят туда, сметают Лукашенко и ставят какого-то своего президента. Кого? Может быть, Фургала?
Я знаю кого. Дегтярева.
Да, Дегтярева, точно, точно. Бредить так, конечно, можно, но не знаю. Латынина, она девушка специфическая, тут это надо понимать. Так, вопрос. Какие, по вашему мнению, кандидаты на выход из Евросоюза, кроме Британии? Сложно сказать. Вообще-то, на сегодняшний день Евросоюза, как ни странно, вот недовольство больше всего в тех странах, которые как бы являются бенефициарами, так сказать, этого. Я имею в виду Франция, я имею в виду Германия. Ну, Германия, может, в меньшей степени. Италия, Голландия. Я не знаю, собираются ли они выходить из Евросоюза. Это другой вопрос. Это вопрос, ну, если угодно, политического решения и решимости отстаивать свои национальные интересы. Потому что на них приходится такой, как бы, удар, при котором, ну, не вполне оправданы на жертву, которые, ну, например, Италия, так сказать, на нее большее число мигрантов сыпется там из Африки, да, а больше всего кредитов, так сказать, от Евросоюза получает Польша, которая как раз никаких мигрантов принимать не хочет. Ну, спрашивается тогда, вот почему мы, так сказать, это страдаем за это, а вы, так сказать, с этого купона стрижете. Потому что поляки считают, что они такая единая нация, ее не надо разводнять там всякими неграми, там все таки. Я их не осуждаю, просто говорю, что в Евросоюзе по этому поводу есть очень серьезные трения. Вот. Кто будет первым здесь, предсказать не берусь. Но Британия, была ошибка уже ее принимать в Евросоюз, на мой взгляд. Пожалуйста, Саша.
Я бы приветствовал, что если бы из Евросоюза вышли Канарские острова, но оставили там зону евро. Я из шкурных соображений. Тогда, может быть, они с ковидом, из ковидной России, так сказать, туда пустят туристов, меня в том числе. Но евро, чтобы там было строго. И дотации от Евросоюза для их экономики тоже, чтобы были. Но из такого вот санитарной зоны Евросоюза Канары должны выйти. Я вот мыслю себе так.
Так, еще один вопрос. Хочу поспорить с другом, что Лука не продержится месяц. Стоит ли рисковать? Вы знаете, в такого рода спорах, если вы их любитель, как правило, состоит, то есть, смысл стоит в том, чтобы поставить на то, во что ты, ну не то чтобы не веришь, да, а то, что ты считаешь для себя более неприятным. То есть в случае, если неприятная часть для тебя случится, получишь деньги. Если проиграешь деньги, то случится более приятное для тебя развитие событий. Вот я бы советовал вам вот такой вот метод применять в этом споре. Он как бы беспроигрышный. Так, вопрос. Как считаете, сильно мухлюют на выборах в России? Да, сильно. Да, сильно. И для нас это вот поэтому актуален вопрос. И я, честно говоря, большой энтузиаст того, чтобы Белоруссия как раз послужила таким движком, который бы сдвинул ситуацию не только у себя, но и в России тоже своим примером. Поэтому я, в общем, с большим, так сказать, как бы поддержкой отношусь к идее самой за честные выборы. Буклюют сильно, мы об этом не раз говорили. Так. Семью Николая II расстреляли за большого количества собственности в Европе в виде акций инвестиций. Ну, нет, не настолько их там было много, и это уже какая-то конспирология такая. Вот вопрос, Саш, какие новостные ресурсы можете порекомендовать? «Медуза» слилась?
Ну, из того, что делает стримы, делает какие-то, пусть не, на не очень высоком уровне качества, это «Сотовижн». Вот, на данный момент они продуктивно работают и... Они нарастили количество подписчиков у себя. Это показатель качества.
Так. Ну, тут два смешных вопроса. Короче, ответим. Сколько памятников снесут в первый год после Лукашенко? Ну, я думаю, что тут не будут, так сказать, после украинского сценария это все как-то ускорится. Вот. Да быстрее пойдет дело, чем на Украине, на мой взгляд. Так. Краснов, вы можете, это интересный вопрос, Саш, для тебя. Краснов, как вы можете выступать против Лукашенко, если вы коммунист? Вы подыгрываете пропольским националистам, которые, если придут к власти, запретят коммунистов, понимаете? Саш, я просто читал вопрос.
Ну, вы холодной воды попейте, так сказать, так и тогда получите ответ. Я никогда коммунистом не был, ни КПСС, ни до, ни после. С чего вы взяли, что я коммунист? Вас красная рубашка смущает, что ли?
Это неправильно. Ну, в общем, да. Я думаю, что из-за этого, в частности. Так что думай над цветом рубашки, в котором ты выступаешь, Саш. Шутка, шутка. Так, скажите Краснову, что Лукашенко в 94-м победил Кебича. Шушкевич тоже присутствовал тенью в первом туре, но не более. Вы знаете, не надо. Шушкевич был кандидатом в президенты. Другое дело, что он не прошел во второй тур. Это вторая часть вопроса. Но фактически Лукашенко боролся против Шушкевича, который за 3 года своего успешного управления, 4, упал настолько ниже плинтуса, что он даже не прошел, так сказать, во второй тур. А во втором туре действительно был Кебич, по-моему, премьер-министр он был на тот момент. И Шушкевич против него победил. Ну, премьер-министр, конечно, Шушкевич, не чей-то. Так, про коммуниста уже сказали. Вопрос. Европейские дипломаты, возлагавшие цветы на месте гибели протестующего, бегающего по Минске самопальной бомбой, поддерживают белорусов в их желании честных выборов? Думаю, что да, но понятие честных выборов разное. Вот мы говорим о понятии честных выборов, которые будут честно подсчитаны, и которым каждый голосовавший может убедиться, что это так. Это вот честный выбор с нашей точки зрения. А с точки зрения вот западной элиты, в том числе этих дипломатов, это честные выборы, на которых победили те, кто им нравится. Это может совпадать или не совпадать с нашим временем, но это так. Вот обратите внимание, кстати, на такой фактор. Все время говорят о признании результатов выборов. Вот признает их Евросоюз или не признает? А кого это вообще должно волновать? Кто и кого признал? Вот мы, нас спрашивают, признаем ли мы выборы в Польше, например. Вроде это внутреннее дело Польши. Значит, если это внутреннее дело Польши, значит, все выборы в других местах должно быть их внутреннее дело. А выборы в Соединенных Штатах, где Трамп уже говорит, какими масштабами махлюют, вот мы признаем или не признаем, и что от этого меняется? Я думаю, что вот от этого фейкового символа признания выборов, который, кстати, через который мы прошли в 93-м году, тогда мы, кстати, были вот среди комиссий, общались с комиссией Евросоюза, которая приехала, ну, тогда это была еще Европейская комиссия, которые общались с ней, я об этом уже рассказывал, и которые нас успокаивали, говорили, ну да, у вас были нарушения, ну да, ну что вы хотите, демократия в Европе 200 лет строилась, вы 200 лет подождите, а там, глядишь, и у вас она пройдет. Это, кстати, говорили поляки, люди, которые хорошо достаточно говорили по-русски, так что я это все прекрасно помню. Так что они оценивают только выборы в их интересах, а не какие-то вообще... любые выборы. Вопрос тебе, Саш. Какие бриллианты надо грузить Лукашенко? Разве он вор?
Ну, бриллианты есть. Он, так сказать, нельзя сказать, что классический вор такой, как Путин. Но бриллиантики водятся.
Ну, если он их сохраняет. Так, и последний вопрос. Это камень в мой огород. Товарищу Смирнову, сзади на стене рядом с Че нужно повесить Лукус Сталина, Сралина, написано, и Гитлера, любитель усатых диктаторов. И хоть у Путина усов нет, но тоже может повесить в этом ряду. Ну, вы знаете, мне, во-первых, не привыкать ко мне в свой огород. Вот. У меня портрет Че Гевары висит, потому что на Кубе это сакральная личность. Вот. Я его купил лично на Кубе, поэтому это у меня память о поездке, я его там... как говорится, и буду держать, кому бы это нравилось или не нравилось. А потом он мне вполне симпатичен как человек. Он бескорыстный, так сказать, патриот, он ничего не заработал за свою революционную карьеру, а сделал действительно много. Я понимаю, что многим либерастам, наверное, в том числе и тем, которые пишут такие посты, это не нравится. Ну, как говорит русская поговорка, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Вот. Так что я отношусь к этому с юмором, так же, надеюсь, как и вы. А в целом, у нас передача, на которой высказываются разные мнения, поэтому вовсе не против того, чтобы их получать и за них соответственно отвечать. Спасибо вам большое за то, что вы приняли в ней участие. Ну и, надеюсь, ответить дальнейшие ваши вопросы в будущем.
До свидания, всего хорошего.
Всего хорошего.